Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев у микрофона. Здравствуйте.
Да, всем привет.
Здравствуй. Привет. Да. В России появятся новые формы занятости. Подготовкой к изменениям в законодательстве занимается Минтруд и представители одной из партий. Развитие цифровых экосистем и платформ позволяет внести в нормативное поле новые формы занятости. Помимо этого, поправки помогут обеспечить социальную защищенность самозанятых граждан. В ведомстве подчеркивают, что работа над изменениями трудового законодательства ведется совместно с представителями крупнейших онлайн-платформ. В общем, Леша, что происходит с рынком труда?
Отношения, о чем речь? Статус отношений, да. Все сложно.
Все сложно,
да. Так. Что говорит Минтруд? Развитие цифровых экосистем создает условия для появления платформенной занятости. Платформенной занятости. Это отношения, которые при содействии онлайн-площадок складываются между исполнителями услуг и заказчиками. И сейчас эти отношения не трудовые, считают в ведомстве, поскольку конечные потребители не выступают в роли работодателей. Это речь идет о водителях такси, курьерах, репетиторах и частных.
Понятно.
Понимаешь, да? То есть, да, есть некий агрегатор, который предоставляет услугу, а они все равно... таксист, который работает, ну, не знаю, в известном поисковике,
да,
да, он все равно самозанятый. Вот решают в Минтруде пересмотреть такую сложившуюся практику и систему. Отмечают, что большинство граждан, работающих через вот эти цифровые экосистемы, оформляют вот этот статус самозанятый. Угу. Однако этот статус предполагает лишь определенный налоговый режим, но не выступает полноценной формы отношений между исполнителем и заказчиком услуг. Что касается самозанятых, то на прошедшем в Питере экономическом форуме выступал министр труда, который сказал, что число вот таких вот работников самих на себя выросло примерно на 1 миллион за последние 8 месяцев. Сейчас эта цифра 2,4 миллиона. То есть почти 2,5 миллиона человек у нас являются самозанятыми. Угу. При этом, по прогнозам Минтруда, к 2024 году самозанятых будет 5 миллионов, а к 2030 году 10-11 миллионов человек. То есть рынок постепенно растет и трансформируется. И надо сказать, здесь не только у самозанятых, но и еще одной такой примете нашего времени, это удаленка. Хедхантер подсчитал, что за 18 дней июня, с 1 по 18 число, работодатели разместили почти 50 тысяч вакансий на условиях удаленки. И это стало рекордным показателем за всю историю российского рынка труда.
Ты знаешь, у меня одна знакомая, которая работает в... как это... ну, в
рекрутинговом.
Штуке, в общем, она говорит, что да.
В отделе кадров.
В отделе кадров, да. Ну, совершенно верно. Да. Что во время пандемии, значит, компании начали сокращать сотрудников, которые, как им казалось, занимаются какой-то чушью, а иногда и не какой-то чушью. А когда все более-менее начало выправляться, то вдруг оказалось, что есть много, много операций, которые раньше-то как-то выполнялись, и вот все снова начали нанимать на работу с удвоенной силой. Да, в офис. Да.
Ну вот цифры говорят об обратном. В среднем количество вакансий удаленной работы...
Ну не в офис, а вообще. Вот.
Да, я понимаю, да. Угу. Растет на 15%. Каждая десятая вакансия из IT-сферы. Еще удаленку предлагают банки, телекоммуникационная сфера, рекламная отрасль и пиар, и продажники. Ну, в хорошем смысле, угу, продажники, да. А что касается зарплат, тоже коротко расскажу, и будем переходить к разговору со специалистами. Самую высокую зарплату россиянам на удаленке предлагают зарубежные компании, аж, внимание, до 11,5 тысяч долларов в месяц.
Неплохо.
Неплохо.
А что надо делать?
Не сообщается.
Ну, вот так всегда.
Да. При этом российские компании тоже готовы хорошо платить программистам и разработчикам на удаленке от 140 до 280 тысяч рублей в месяц. Да, ну и два слова об ожиданиях бизнеса. Вот вышел недавно доклад, в котором представители малого и среднего предпринимательства пожаловались на завышенные ожидания соискателей. 41% бизнесменов из МСП жалуются в принципе на дефицит квалифицированных кадров, а каждый третий говорит о завышенных требованиях соискателей к зарплате. Якобы они много хотят денег. По данным того же HeadHunter, средний уровень предлагаемой зарплаты в России в мае нынешнего года вырос на 7%. С 45 до 48, чуть более чем 48 тысяч рублей. И надо сказать, что зарплатные ожидания превышают показатель начала года на 5%. То есть мы видим, что действительно это имеет место.
Так, ну, то есть, вот получается, так. Люди, ну, вернее, бизнес хочет себе нанимать квалифицированных или высококвалифицированных кадров, кадры. Высококвалифицированные кадры понимают, что они за такие деньги работать не хотят и либо уходят в другие места, либо сидят сидят.
Да.
Ну, и получается, что... Но при этом воспитывать свои высококвалифицированные кадры бизнес не хочет.
Я думаю, что обобщать здесь мы не можем пока. Таких исследований. Но, наверное, действительно так. Да, и самое-то главное, что государство со своей стороны пытается вот еще рассмотреть и, так сказать, обременить, наверное, я так позволю себе это слово, мы еще уточним его у специалиста, обременить вот этих самозанятых или там дополнительной регламентацией, как минимум, а то и налоговыми всякими повышениями.
Обязательствами, да. Давай поговорим со специалистом. С нами на связи руководитель Центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут. Роман Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Роман Александрович, ну давайте с общих таких вопросов для того, чтобы нам разобраться. Что, в принципе, происходит с рынком труда? Какие вы наблюдаете, отмечаете тенденции?
Несмотря на всю турбулентность нашего рынка труда, Москва остается самым благоприятным. Если в прошлом году уровень безработицы у нас в пик пандемии вырос в 7 раз, то сейчас мы очень серьезно сократились, и регистрируемая безработица у нас составляет 0,6%. А уровень регистрации по МОД, это такая международная оценка труда, также сократилась на 1% и составляет 2,6%. Количество вакансий в базе у нас более 350 тысяч. Это, в принципе, практически в 3 раза больше, чем до пандемии. За счет чего? За счет того, что мы сделали синергию с работными сайтами, такими как HeadHunter, SuperJob. И теперь каждый соискатель, который приходит в службу занятости, мы выдаем вакансии из разных поисковых систем. Таким образом, практически на одного у нас безработного порядка 5-6 вакансий.
Слушайте, вот расскажите, пожалуйста, чаще всего какие встречаются вакансии у вас и какие, ну, за какие деньги, какую зарплату предлагает работодатель?
Ну, конечно же, вакансии – это из сферы индустрии, сервисная индустрия, сфера услуг, офисные позиции, стройка, колоссальный спрос работодателей на строителей, и здесь мы испытываем дефицит соискателей, образование, производство и так далее. Но топ-5 – это услуги, сервис, офисная позиция, это управление, очень много. Москва – это город управления и ищет управленцев. Это наиболее востребованные профессии и отрасли в нашей столице.
Ой, давайте про стройки тоже интересно. Рынок строительства тоже ведь, мы знаем, переживает пики, в том числе в цене и в количестве строящегося.
И потом, если вспомнить, сколько всякие прорабы или сколько стоят всякие ремонтные работы в квартирах,
тоже,
то да. Очень неплохо, получше некоторых айтишников получают.
И это все накладывается на дефицит мигрантов, насколько да. Я понимаю, потому что я вот недавно слышал из Таджикистана, из души билет в Москву 100 тысяч рублей. Ну, это, конечно, сложнее. Да, попробуй приедь, отбей там эти деньги, да, только на билет затраты. Да, вот об этом пару слов.
Да, действительно, в период ковида границы оказались закрытыми, и мигранты не смогли приехать в Россию. Это вызвало серьезный дефицит рабочей силы, разнорабочей силы. И мы постарались заместить именно российским внутренним рынком. Привлекали людей из Центрального федерального округа, но нашей страны. Но, тем не менее, работодатели все-таки очень рассчитывают получить дешевую рабочую силу в виде мигрантов. Поэтому сейчас происходит такой процесс реимпорта. когда большими объемами возят иностранную рабочую силу в Москву. Средняя зарплата, конечно, в этой отрасли 40-60 тысяч, но есть позиции, где, например, сварщики, крановщики – это 150-200 тысяч. У нас есть программы по обучению наших безработных на рабочие специальности. Я не скажу, что большой спрос со стороны наших соискателей, но тем не менее со многими вузами, колледжами, в первую очередь колледжами мы работаем и обучаем кастомизированно под запрос работодателя.
Вот подождите, сейчас два слова про, значит, про мигрантов еще вот для того, чтобы разобраться. Слушайте, но почему мигранты были дешевой рабочей силой? Ведь не секрет, что бизнес строительный и не только строительный, к слову говоря, часто использовал всякие серые схемы, да, но просто не оформлял их на работу там, или там выплачивал деньги там, минимальные какие-то, не обеспечивая никакими социальными гарантиями этих мигрантов. Но сейчас-то, насколько я понимаю, ситуация меняется, потому что проверок больше становится, и вообще и штрафы становятся выше и так далее. Неужели мигранты по-прежнему, и почему так стоят дешевле, чем, например, работники там из средней полосы России?
Ну вот, отвечая на ваш тезис, почему среди сложно работодателю найти соискателя, и они просят зарплату выше, чем даже до пандемии. Конечно, были прецеденты, когда работодатель брал на зарплату МРОТ или минимальная заработная плата, все остальное платил уже, как у нас, в серую. Сейчас работник все-таки требует выполнять все обязательства, зарплата должна быть в белую, отчисления все, и страховые взносы, и НДФЛ. Тем самым нагрузка на работодателя по заработной плате ложится значительно серьезнее. Поэтому работник, понимая, что он может опять столкнуться с ковид-периодом, он обратится за государственной помощью, а у него нет ни трудового договора, никакого белых отчислений, и он ничего не получит, он переживает. И он просит работодателя, чтобы он все делал официально. Из-за этого зарплата, средняя зарплата по рынку у нас начинает расти. Поэтому здесь идет столкновение интересов между внутренним трудовым ресурсом, внутренними нашими россиянами и мигрантами. И здесь очень важно работать с бизнесом, чтобы бизнес все-таки был социально ориентирован, готов полностью выплачивать в соответствии с российским законодательством. И мы видим даже тенденцию, что да, мигрант хорошо, но может быть я возьму россиянина, и он будет также выполнять качественную работу. Здесь потихоньку, постепенно идет изменение вот этого трека развития. Сразу быстро не получится, но первый шаг из-за ковида уже был сделан.
Переходя от таких рабочих профессий, например, к выпускнику вуза, вот на какие деньги сейчас и на какую вакансию может претендовать выпускник вуза, который не хочет, например, работать в кофейне или официантом в ресторане? Пожалуйста.
Да, опять же, это все индивидуально. У нас, например, на службе занятости стоит 8 тысяч молодых ребят. Это в возрасте от 16 до 30 лет. Из них выпускников 2021 года буквально там 80 человек, а 2020 года 360 человек. И в основном все ребята, конечно, хотят работать по полученной специальности. Если мы говорим, что они юристы, экономисты, бухгалтера, хотят работать в этой сфере. Однако нужно понимать, что не имея опыта, достаточно проблематично трудоустроиться на сразу хорошую заработную плату. Ну, это средняя зарплата, которую рассчитывают выпускники, это 60-70 тысяч в Москве. Таких зарплат без опыта работы нет, их сложно. Это базовая история, мы говорим про 35-40 тысяч. Угу. И здесь каждый выпускник начинает выбирать. Либо я пойду получать опыт, и заработная плата у меня первый год, возможно, будет 35-40 тысяч. Либо я пойду в сферу услуг или ритейл, и будет зарплата 70 тысяч, но девальвируется мой опыт. Еще раз, отрадно по нашей статистике, 75-80% ребят идут работать по полученной специальности. Остальные меняют карьерный трек развития.
Что касается, коротко, если можете, рынка самозанятых. Но, насколько я понимаю, те, кто оформил статус, они уже не пойдут в центр занятости.
В прошлом году у нас 450 тысяч людей оформили статус самозанятых в Москве.
Да.
Служба занятости открыла отдельно офис на Шаболовке 48, где мы предоставляем все сервисы по самозанятости. Человек приходит, его тестируют. Здесь же присутствует Сбербанк, который оформляет статус безработного, и работодатели, такие как Delivery, Яндекс и другие. То есть, по сути, человек зашел без статуса, через пару часов получил статус самозанятого и начинает работать. Это действительно один из самых таких скачкообразных спросов на этот специальный налоговый статус среди наших соискателей.
Но это все равно, простите, но ведь это все равно, как бы ты работаешь на работодателя, на Delivery или на Яндекс, например, да, будучи самозанятым. А ведь да. большое количество там, ну не знаю, строителей тех же самых, которые делают ремонт там, или кто-то делает что-то своими руками. А с ними-то что?
В рамках строительства все-таки государственные органы регулируют, чтобы не было никаких самозанятых. Здесь очень сейчас четко Минтруд прописывает по самозанятости критерии. Вообще, что такое самозанятый, в каких сферах, отраслях ты можешь оформить статус самозанятого. В первую очередь это сфера услуги, где ты непосредственно работаешь на себя, предоставляя какую-то услугу. В стройке самозанятость не проходит. Ты не можешь стать самозанятым.
Спасибо вам большое, Роман Александрович. Роман Шкут, руководитель Центра занятости населения «Моя работа», был с нами на прямой связи. А я знаешь еще что заметил после вот один из результатов пандемии, когда люди теряли свои места или там свои профессии. Многие же не побоялись и попытались освоить новые профессии благодаря там всякому онлайн-образованию, еще чему-то
есть
и прочему.
Я просто, знаешь, прости, я еще не могу отойти от разговора вот с руководителем Центра занятости. Я не понимаю, а почему плиточник не может быть самозанятым, если у него там есть опыт, даже если нет образования, но он там 30 лет кладет плитку, понимаешь ты? Почему он не может быть самозанятым?
Вопрос, может, ну как индивидуальный или, предприниматель.
Или маляр, пройти. Не знаю, там, штукатурщик, ну вот такие профессии. Почему они не могут быть самозанятыми?
Ну да, а потом, например, преподаватель какой-нибудь по немецкому языку уже может быть самозанятым,
да,
правильно?
Совершенно верно, вот. Да. Репетиторствовать как бы, да.
Да, да, да. Много вопросов. Надеемся, сегодня получим на них ответы. В ближайшее время еще с
есть одним человеком поговорим. Пытаемся звониться. Верно. И что касается вот твоего тезиса о переквалификации, это тоже такая тенденция нашего времени.
Да.
Мне кажется, да, молодежь, которая там, ну, очень часто там то, что работает-то не по специальности, имеется в виду,
ну,
не по образованию, это совершенно очевидно, так было всегда там последние там, 15-20 лет. Но то, что сейчас молодые люди, отработав там 5-7 лет, уходят в совершенно другую сферу, отрасль, это тоже тенденция современного времени.
Ну, то есть они, получается, мира. Не получают снова второе высшее, или как-то вот именно через эту сферу, а как это... Программа дополнительного профессионального образования, это называется.
Знаешь, у меня есть личный пример, не личный, в смысле соседский. Угу. Вот у моего соседа дочка поступила на бюджетное отделение в один из самых престижных вузов Москвы.
Так.
Училась на экономиста, потому что, ну, вроде так престижно и принято.
Ну, да.
Да, потом пришла, говорит, пап, не хочу. Не... Да, золотая медалистка в школе, претендовала на красный диплом, на третьем курсе она отличница, значит, нет, не хочу, я хочу что-то там посидеть. Но у них есть возможность. Она посидела дома, потом опять поступила, опять на бюджетное отделение и опять бросила учебу. Устроилась работать по специальности экономистом в престижную компанию. Поработала, потом уволилась, пришла к папе, говорит, опять, я не хочу работать, мне не нравится. Отучилась на фитнес-инструктора, работает, значит, с 10 до 10 фитнес-инструктором, у нее приличная зарплата, она кайфует.
Счастлива.
Как бы,
счастлива, ну,
да.
Слушай, главное,
отлично.
Чтобы так,
вот,
да. Но тем более, а что, а папе-то чего? Все же за бюджетные деньги, какая разница?
Не, но все равно это же как,
переживать.
Конечно, это любой родитель, многие родители мечтают о высшем образовании просто, чтобы был диплом, понимаешь?
Да, а потом получается, что ни в одной стране мира больше нет такого количества бариста высшим образованием.
Верно.
Это может быть, кстати, тоже хорошо. С нами на связи заведующий кафедрой экономики, труда и персонала экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор МГУ Татьяна Разумова. Татьяна Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, объясните нам, вы не в курсе, почему плиточник, почему строитель не может быть самозанятым?
Ну, я не смогу вам этого объяснить.
Ладно,
почему строитель? Нет, почему строитель не может? Он может купить патент и будет самозанятый. Делает то, что считает нужным. А с чего вы взяли, что он не может?
А нам вот только что руководитель центра занятости такой тезис пробросил. Мы не успели у него спросить. Ладно, Татьяна Олеговна, оставим этот. Да. У меня к вам, знаете, какие вопросы? Вот, в принципе, поскольку вы специалист в этой сфере, учите студентов, много читаете, много чего понимаете. Что, в принципе, происходит с работой? Вот с работой как таковой. Мы помним тезисы о сокращении рабочего дня, недели и так далее. Да, с этим жило человечество довольно долго, да, вот как-то стремилось. А что сейчас происходит с работой, с часами рабочими, с оплатой, дорожает, дешевеет работа в принципе?
А сейчас происходит разнообразие форм и подходов к труду. Вот я с краем ухом слышала вашу историю про несколько высших незаконченных образований и работу фитнес-тренером потом. Работа, понимаете, перестала быть напряжением за кусок хлеба. Работа, особенно для молодого поколения, выходящего в трудовую жизнь, должна быть еще и источником вот какого-то удовольствия. Молодое поколение сейчас достаточно обеспечено своими родителями, как правило, в большинстве своем, и имеет возможность выбирать то, что им нравится. Поэтому у нас происходит такое разделение в обществе, когда часть людей работает, но при этом, может быть, даже не только за заработную плату, а за карьеру, за удовольствие, за желание там руководить людьми, и при этом занято свыше стандартных 40 часов, часть людей пытается вообще уйти от всякой работы вообще, живет на там ренту, на доход от каких-то параллельных там из каких-то параллельных источников, на иждивении находится.
Ну, Татьяна Олеговна, это все же касается там мегаполиса, знаете. Ну, а вот всякие средние технические специальности, вот там как обстоят дела?
Средние технические специальности в большинстве своем очень востребованы. Во-первых, есть такое, ну, такая тенденция связи средних технических учебных заведений с крупными промышленными предприятиями, особенно теми, которые обновляются. Есть проекты, которые обеспечивают занятость именно на рабочих местах. Кстати, на рабочих местах сейчас довольно много людей требуется именно с высшим образованием, потому что рабочие места по, так сказать, работе с техникой это требует довольно-таки высокой квалификации. В сфере обслуживания потребности очень высокие. Так что в целом, как всегда, вот эти профессионально-технические училища нуждаются в работниках, но далеко не все молодые люди стремятся получать вот такую вот профессию или специальность, которая связана с физическим трудом.
А здесь, может быть, действительно проблема еще родителей и детей, потому что я вот сколько помню, будешь плохо учиться, станешь слесарем или там...
Как
еще...
будто это что-то
как
плохое,
будто, во-первых, да. Как будто это что-то плохое, во-вторых, сейчас мы понимаем, что эти люди, хорошего слесаря, во-первых, днем с огнем не сыщешь, а во-вторых, они вполне прилично получают. И в-третьих, это не какая-то там, ну, то есть это не глупая работа, здесь нужна квалификация.
Так мало того, ты всегда будешь с работой.
Более того.
Да, да, да. Тем не менее, по многим таким профессиям по-прежнему нам нужны мигранты.
Да, вот это...
И, да, ну просто я хотела сказать о том, что вот, скажем, всякие, ну, есть программы, которые нацелены на то, чтобы граждане Кыргызстана, Таджикистана изучали профессию там слесарь, плотник, электрик, русский язык и приезжали к нам в качестве квалифицированных рабочих.
И мы для
такое
этого...
тоже есть.
Мы, и как, а как решить это уравнение? Вот скажите, пожалуйста, что на территории, значит, Бишкека, Душанбе открывать какие-то центры занятости и там их обучать?
А есть уже. А
серьезно?
Есть уже это все. Да, да, есть центры, такие предмиграционные подготовки, и там, в принципе, так сказать, на это и ориентир сделан. Есть такое, да.
Слушайте, поразительно. Татьяна Олеговна, вы, пожалуйста, никуда не уходите, нам нужно ненадолго прерваться, и мы вернемся в студию «Радио Спутник» и продолжим говорить о рынке труда.
Много
и о том, как он меняется, конечно.
Да.
Напомню, с нами на связи Татьяна Разумова, заведующая кафедрой экономики, труда и персонала экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор МГУ, а в студии Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Провокацией назвали самопровозглашенный ДНР, обстрел ВСУ санитарного автомобиля в Донбассе. Там заявили, что она направлена на срыв договоренности о перемирии. В результате обстрела погибли 4 ополченцев, еще 5 ранены. Подчеркивают, что силовики открыли огонь по санитарному автомобилю с опознавательными знаками, который должен был эвакуировать тела погибших. При этом украинская сторона была заранее предупреждена о времени и маршруте движения санитарного автомобиля. Опасной игрой назвали в Госдуме продление санкций Евросоюза по Крыму. Депутат от Крымского региона Михаил Шеремец заявил, что такие действия направлены на усугубление отношений с Россией. По его словам, это заведомо проигрышный курс. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с Крымом и Севастополем. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года. Сторонники Никола Пашиняна собрались на митинг в центре Еревана. Ожидается анонсированная ночью символическая передача так называемого «стального мандата». Накануне исполняющий обязанности премьера заявил, что в Армении состоялась вторая революция, стальная вместо бархатной. Между тем, признавать итоги выборов отказываются противники Пашиняна. Об этом заявили бывшие президенты Саргсян и Кочерян. Цель новых санкций ЕС пояснил глава МИД ФРГ Хайко Маас, заявил, что ограничения, направленные на государственные монопольные предприятия Беларуси, таким образом Евросоюз намерен постепенно лишать власти республики финансирования. Среди предприятий, попавшие под рестрикции, в частности, автопроизводители МАЗ, БелАЗ, Белаэронавигация, новая нефтяная компания и другие. Гомофобам, сексистам и насильникам приравняли участников марша в защиту семьи в Литве. Известный публицист Йонас Милюковас в своей статье высмеял тех, кто высказался на прошлой неделе за традиционные ценности в Литве. По его мнению, они поддерживают домострой. Так или иначе, законопроект пока не прошел в Сейме, его отправили на доработку. Казахстан и Россия вошли в первую десятку стран Европы с самой доступной для населения электроэнергии. «Спутник» сообщает, что самое дешевое электричество в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне. Среди стран ближнего зарубежья самая дорогая электроэнергия в Латвии. Следующий выпуск через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев по-прежнему в студии «Радио Спутник», а с нами на связи заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени Ломоносова Татьяна Разумова. Татьяна Олеговна, снова здравствуйте. Татьяна Олеговна, а вот знаете, о чем хотел...
Говорим мы, давай слушателям напомним коротко, говорим о рынке труда.
Да. Мы вот уже поговорили о том, что он меняется, о том, что у молодых меняются приоритеты, о том, что там рабочие профессии более уважаемыми и востребованными становятся и так далее. Но у меня всегда был вопрос, почему российское профсоюзное движение такое блеклое и, по сути, инертное? Да, а ведь профсоюзы во всех странах — это мощная политическая сила, которая отстаивает там права трудящихся, и вообще довольно серьезно с ней власти считаются. И даже вот как бы такие прото-профсоюзные организации, как, не знаю, там, у врачей или у учителей, это вообще не пойми что. Это вот путевка в Крым, в лучшем случае, максимум, на что способны эти структуры. Почему так?
Ну, для начала скажу, что вообще-то кризис профсоюзов характерен не только для России. Во многих других странах охват профсоюзами гораздо меньше, чем это было в середине 20 века сейчас. И это как раз следствие диверсификации рынка труда. Профсоюзы очень хорошо действуют в рамках крупных производственных предприятий, где работнику удобнее, чтобы его права защищал кто-то. Вот. А как только у нас начинает доминировать так называемый третичный сектор, и как только у нас растет уровень образованности работников, то и потребность в том, чтобы кто-то защищал права, она слегка размывается. И вот сейчас мы очень отчетливо наблюдаем, как роль профсоюзов действительно становится, так как вы выразились, блеклой, когда экономика на подъеме, когда много рабочих мест. Но я имею в виду сейчас, это 15-летний интервал последний, когда экономика на подъеме, много рабочих мест, и каждый вроде бы хочет быть сам за себя и не хочет не отдавать никакого процента своей зарплаты в профсоюзы. А вот как только ситуация ухудшилась, куда побежали люди за помощью? Они побежали в профсоюзы. И вот деятельность профсоюзов на самом деле очень сильно меняет, точнее, оценка деятельности профсоюзов меняется в зависимости от того, находишься ли ты как бы вовне, тогда тебе кажется, что ничего не происходит. Если ты находишься внутри организации, где есть профсоюзы, ты это чувствуешь, и вот эта пренебрежительно названная вами путевка в Крым, это не только путевка в Крым, это и отдых твоих детей, это и медицинская помощь, это и помощь на случай...
Ну, да, соцпакеты, да-да-да, верно, да.
Да, то есть вот, как, опять же, давайте не будем там с пренебрежением говорить о таких благах, которые для многих людей представляют колоссальную ценность.
Тут не, да, безусловно, не хочется как бы обесценивать работу профсоюзов, и это действительно благо. Но когда мы видим, например, что вот это движение Fight for 15, да, когда в Америке движение требовало повышения платы за один час до $15, mm-hmm. это касалось там работников, значит, предприятий быстрого питания, да? Да, ну, да. Макдональдса, да. И они добились своего. Да. Да?
Я могу сказать, что... Ну, во-первых, комиссия, зарабатели, государственные воротники. Все это
есть. Татьяна Олеговна, ну, в общем, мы поняли, профсоюзы — это отдельная большая тема, у нас, к сожалению, связь с вами очень плохая. Мы, я надеюсь, еще встретимся с вами в эфире
обязательно,
и
да.
по другим темам.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Татьяна Олеговна, Татьяна Разумова, заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук и профессор этого университета, была с нами на прямой связи. Ну и мы плавно подбираемся, собственно, к самой инициативе Министерства труда.
Да, вот так вот. Совсем времени не остается, но потому что слишком много вопросов, действительно. Рынок труда, как мы уже с тобой выяснили, трансформируется.
Это, знаешь, это все этим занимаются, но никто не знает как.
Совершенно верно, да. И я просто коротко скажу, что вот, значит, работники Макдональдса добились повышения угрозами. Они ведь угрожали забастовками большими.
Ну, желтых жилетов вспомнят.
Желтые жилеты, совершенно верно, да. Поэтому, ну, не хочется, чтобы это приобретало такие, как бы, агрессивные, что ли, да, формы какие-то. насильственные.
Ну да.
Но, в принципе, работа профсоюзов в этом заключается. Интересно, профсоюз самозанятых может быть или нет.
Да, и как, если он будет, то как он будет делиться? Он будет делиться по определению самозанятых,
да,
или
по определению по самозанятых, сферам? Конечно, чтобы они отстаивали свои права там.
И свой правовой статус. Сейчас мы в ближайшее время поговорим с доктором социологических наук. Вот. Но я просто почему... Я прошу прощения у всех работников профсоюзов, которые российских, за то, что я так пренебрежительно сказал про путевки и социальное обеспечение. Но я просто почему это вспомнил? Потому что была яркая история в момент начала пандемии с врачами, которые говорили о том, что нам не хватает того, 5-го, 10-го, 70-го, или там, когда нам не выплачиваются положенные нам...
Даже после принятия властями мер поддержки.
И мне казалось, вот, ну, кто этим должен заниматься? Эти должны заниматься профсоюзы. Причем врачей у нас много. Угу. Врачи – люди ценные, потому что их долго готовить, дорого готовить, и как-то надо с этим тоже учиться. И каждый раз, вот было же несколько историй о том, когда врачи самоорганизовывались в какие-то группки, и потом они бодались с властями, то, что власти им говорили: «Нет, вы все врете, есть у вас все». Врачи говорят: нет у нас ничего, дайте нам,
масок,
пожалуйста.
Нет, халатов нет, перчаток нет, да.
И это превращалось в не пойми что.
А потом же еще другая история, что когда вот эти выплаты дополнительные назначили, тоже врачам надо было убеждать, сколько они времени, 10 минут они провели, значит, с коронавирусом, с ковидным больным, или там было 30 минут, понимаешь ты, потому что все измерялось, собственно, вот этими нормами.
И вот опять же здесь вопрос, мне кажется, который должен касаться профсоюза. Не только там индивидуального отстаивания своих прав, но и все-таки какого-то коллективного. И вот я, собственно, о чем говорил. Не знаю, может быть, со временем это будет меняться, хотя вот Татьяна Разумова говорит о том, что профсоюзы как-то вообще отходят на второй план постепенно в вопросе защиты прав трудящихся.
Но мы тоже видим трансформацию.
Да.
Вот мы вспоминаем и «Желтые жилеты», и «Fight for 15». Это же все движение как бы из профсоюзов. Uh-huh. То есть, видимо, действительно профсоюзы становятся более политизированными, что ли, да, и необходимо какое-то переосмысление их.
Мне кажется, они не то, что политизированными становятся, они становятся какими-то такими, знаешь, заскорузлыми бюрократическими структурами.
Ну да, тоже бюрократия, совершенно верно. То есть то, с чем они боролись, да,
то и напоролись.
Дракон. Да. Знаменитая, да, история про принца, победившего дракона, и сам, когда превратился в это чудовище, в этого зверя. Ну что, не можем мы, да, связаться?
Пока, видимо, нет. Ну, в ближайшее время, может быть, получится.
Нет звука у нашего спикера. Давайте действительно попробуем его...
Леш, напомни нам, с чем связана эта инициатива Минтруда.
Еще раз.
Да. Вернемся к тому, с чего начали.
Значит, Минтруд намерен пересмотреть и внести поправки в законодательство в раздел форм занятости. Угу. Дело в том, что появившиеся платформенные занятости, так называемые, мы берем их в кавычки, это новый термин, который предполагает, что вот отношения, при которых происходит содействие самозанятого гражданина через посредством платформы, нужно пересмотреть и вести, и пересмотреть в том числе налоговые отчисления. Угу. Потому что там курьер или водитель такси, который устроился при помощи этой платформы на работу.
Платформе сейчас... то он деньги платит,
совершенно
а
верно.
Государство не платит, насколько я понимаю.
Платит в меньшей степени.
В меньшей степени.
Да. При этом считается, что его работодатель – это
агрегатор.
Человек, который его везет. Нет.
Вот так.
Понимаешь, человек, которого он везет. Вот его клиент. Но ведь это-то не так. И у меня возникает вопрос. А почему тогда самозанятые должны расхлебывать эту историю, а не эти платформы, которые предоставляют работу?
Да, потому что у них, насколько я понимаю, по-прежнему пока позиция, мы свели вас и
да,
их.
Да, их, да. Но ведь и вы свели.
Взяли свой процент, и все, к нам все, больше с нас взятки гладко.
Мы-то все равно говорим, что он работает там в Яндекс.Драйве или в Uber, или где-то еще, да.
Присоединяется к нашей беседе Феликс Шарков, доктор социологических наук, профессор и заслуженный деятель науки России. Феликс Изосимович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вам инициатива Минтруда и чья это проблема, которую собирается решить ведомство? Работяг, которые, значит, со статусом самозанятые работают на интернет-платформе, или, собственно, сами эти проблема этих платформ?
Да, во-первых, интернет-платформа уже не обеспечивает в полном объеме вот эти транши. Ну, нужно сказать, что проблема обеспечения рабочих мест в условиях пандемии сегодня, в общем-то, стала проблемой не сиюминутной, а долгосрочной проблемой. Поэтому сегодня нужно уже более глубоко рассмотреть тенденции изменений не просто в отношении с министерством, а в целом государством, бизнесом и работниками.
У нас, к сожалению, остается много времени, потому что, значит, да, вопрос. Так. Излишняя регламентация не приведет ли к тому, что самозанятые начнут отказываться от этих своих статусов и предоставлять услуги в серую, а то и в черную?
Самозанятые люди уже стали уходить в черную сферу, потому что все, что можно сделать в строительстве, например, сегодня уже делают локально между собой договариваются, не на уровне налогов, как раньше было. В IT-технологии сегодня очень легко компании с компаниями общаются, помимо налогообложения.
В общем, к сожалению, это приводит не к тому, к чему хотели. Спасибо вам большое, Феликс Изосимович. Время, к сожалению, у нас поджимает. Феликс Шарков, доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».